радио «Комсомольская правда».
Среда, 17 октября, на часах 8:05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал в студии Евгения Дмитриева. Приветствую наших слушателей в Иркутске на 91.5 FM, а также в Братске нас можно слушать на частоте 99.5 и на сайте kp.ru абсолютно из любой точки мира. И в начале программы расскажу, как мы проведем ближайший час, о чем будем говорить. А, во-первых, расскажем о большом образовательном проекте, который называется «Умная школа». А все подробности в эфире прозвучат в 8:15. А кроме того, еще одна тема запланирована сегодня к обсуждению. Вся жизнь театра, о культуре зрителя, пластике, спектакле, гастролях драматического театра имени Охлопкова. Будем говорить в 8:30 с моими гостями. В студии появятся артисты театра Дмитрий Акимов и Дарья Горбунова. Ну и еще одна тема. Истина где-то рядом. Загадочные явления на Байкале. Как их объяснить с научной точки зрения? Об этом уже будем говорить с директором астрономической обсерватории ГУ Сергеем Язев в студии 8:45. Ну а в первой части программы по традиции о самых заметных новостях и полезная информация. Предлагаю начать с погоды.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Очень-очень комфортная сегодня погода нас ждет. Плюс 15 градусов днем на 2 часа. Это максимальная температура на день сегодняшний. Ясно, осадков не ожидается. Сейчас же за окном плюс 5. А к вечеру столбик термометра опустится до отметки плюс 6 градусов. Скорость ветра до 9 метров в секунду юго-восточного направления. Так что погреться на солнце еще сегодня можно успеть. Ну а прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутской, узнаем, загорают ли в пробке водители. Есть информация, которая как раз будет полезна всем автомобилистам, всем нам. А дороги Иркутской области приводят в порядок. Масштабный ремонт запланирован на следующий год. А всего реконструируют 175 километров пути в разных районах региона. На эти цели выделили 7 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе правительства региона. Это на 3 миллиарда рублей больше, чем в этом году. А так, в следующем году планируют ввести в эксплуатацию 52 километра дорог. А в планах построить 33 километра пути в Киренском, Казачинско-Ленском районах, продолжит приводить в порядок дорогу Тагот-Курма в Ольхонском районе. А кроме того, начнется реконструкция магистрали в Казачинском и Жигаловском районах. А программа эта рассчитана на 5 лет. За это время дорожная сеть Иркутской области должна существенно измениться. Ну а прямо сейчас отправляемся на дороги Иркутска.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Ситуацию в Иркутске портал Яндекс.Пробки оценивает на 5 баллов. Начнем с левого берега. На Синюшиной горе привычная пробка. На улице Сергеева и бульваре Рябикова придется притормозить. Скорость движения составляет 7 км в час. А далее движемся к Академическому мосту. Здесь на объездной от заправки Краснефть до пересечения с Улан-Баторской затор в сторону Академического моста. И в противоположном направлении здесь же до пересечения с улицы Улан-Баторская тоже пробка 7 км в час. На Лермонтова отмечается затор сейчас в районе пересечения с Улан-Баторской, а на Улан-Баторской тоже сейчас скорость нужно сбавить, 5 км в час скорость составляет движение потока. А кроме того, придется притормозить на улице Помиловского, если вы движетесь к Лермонтову, здесь 7 км в час скорость движения потока. А пробка отмечается на Академической в районе остановки поселок Энергетика в 7 км в час до пересечения со съезда с развязки Старокузьмихинской. Что происходит в Юбилейном? В Юбилейном на Захарова начинает формироваться пробка, но пока все-таки особых проблем нет. А что касается переправ, переправы для проезда свободны. А все абсолютно в нашем городе. Ну вот в районе парка имени Парижской коммуны здесь без сюрпризов пробки. Улица Боткина, вторая железнодорожная, также Маяковского, улица Гоголя 7 км в час. Если есть возможность к Глазковскому мосту проехать мимо железнодорожного вокзала, здесь посвободнее 10 км в час. И еще одна пробка на подъезде к Иркутному мосту со стороны Трактовой. Здесь 10 км в час скорость движения потока. А в центре относительно все прекрасно. На декабрьских событиях пробка наблюдается. Привычная здесь, я думаю, тоже без сюрпризов. Ну и на Байкальской небольшой участок стоит в районе пересечения с улицы 30-й дивизии, если движетесь к Байкальскому кольцу. Итак, 5 баллов. Такова обстановка к этой минуте. Но мы идем дальше. О новостях еще успеем вам рассказать. Депутаты законодательного собрания Иркутской области продолжают держать на контроле ход реализации проекта «Народные инициативы в муниципальных образованиях Иркутской области». А как подчеркнул спикер областного парламента Сергей Сокол, проект давно доказал свою эффективность, и он востребован у жителей городов и поселков, позволяет решать как конкретные точечные вопросы, так и подойти системно к решению тех или иных наболевших проблем. А процитирую председателя заксобрания, Сергей Сокол говорит, что сегодня важно, чтобы все работы, которые выполняются по инициативе граждан, были сделаны качественно, в срок. Этот процесс депутаты будут контролировать в своих избирательных округах, а также востребованность проекта должна быть учтена при формировании областного бюджета на следующий год. А в Нижнеудинске оценить, что уже выполнено в рамках проекта из того, что было запланировано на 2018, смог депутат областного парламента от Нижнеудинского района Тимур Сагдиев. Он побывал в очередной раз в своем избирательном округе. А также жителями было принято решение при реализации народных инициатив особое внимание уделить дорожной отрасли. Более 2 миллионов рублей направили на ремонт участка дороги общего пользования местного значения протяженностью 666 метров. Данный ремонт стал завершающим этапом в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов по улице Индустриальной. Около 6 миллионов рублей составила стоимость приобретенной комбинированной уборочной машины на базе автомобиля самосвала КАМАЗ, а которая выйдет на уборку уличной дорожной сети с первым снегом. А по решению горожан часть средств народных инициатив была направлена на обустройство новых спортивных объектов. А в ближайшее время за ДЦ «Спутник» будет установлен приобретенный хоккейный корт, а площадка под его размещение уже спланирована. Ну и также по итогам собрания граждан по поводу использования средств проекта, высвободившихся в результате экономии, было решено на стадионе «Труд» установить спортивный комплекс, тренажеры, лавочки, урны и также организовать клумбы. А кроме того, горожане уже начали готовиться к празднованию Нового года. Какие молодцы! Около 960 тысяч рублей было выделено в рамках проекта на покупку уличной искусственной елки и украшений к ней. Но говоря о планах по реализации проекта на следующий год, начальник отдела социально-экономического развития городской администрации Марина Бородий рассказала, что администрация подготовила варианты проектов, которые касаются ремонта дорог на выбор горожан, благоустройства дворов и водоснабжения отдаленных улиц района Зауват. А на экономию планируется приобрести спортивные и детские комплексы. Собрание с жителями состоится в феврале, а также сегодня ведется сбор предложений от граждан. Ну еще о территории. В Усть-Куте ввели в эксплуатацию 3 дома, которые построены в рамках подпрограммы переселения граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, и были признаны непригодными для проживания. Об этом сообщила министр строительства дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.
Мы уже, наверное, можем констатировать, что в городе Усть-Куте практически завершена, да, программа по расселению аварийного жилья, то есть исполнен 600-й указ президента. Необходимо сказать, что по 2 программам происходило расселение, это с участием средств фонда и по БАМовской программе. Это почти 34 тысячи квадратных метров, более 2 тысяч граждан, это более 1 300 000 000 рублей, из которых практически 780 миллионов рублей – это средства областного бюджета, как видите, доля больше даже, чем половина. Ну и, наконец-то, сегодня вручаются ключи гражданам, которые будут проживать в 102 помещениях. Последних все и на этом этапе можем сказать, что программа все-таки в Усть-Куте завершена. Механизмов было несколько, в том числе вот и долевка, это последние квартиры. Как видите, мы не успели выполнить мероприятие программы даже к концу следующего года, но тем не менее, коли пролонгирована была на этот год, да, то в октябре месяце даже до конца года, видите, у нас есть еще некоторый лаг, мы успели людей расселить. И то есть самое важное, это граждане и люди наши в холод и в зиму, они уже войдут в новые жилые помещения, новые квартиры.
Добавлю, что сейчас Министерство строительства вместе с муниципальными образованиями Иркутской области формирует реестр помещений, которые расположены в зоне БАМа и признаны непригодными для проживания, переселение которого планируется в 2019-2024 годах. Ну а сейчас небольшой перерыв. Возвращаемся в студию через 2 минуты. Не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. на радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Литвинцев. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И в этой части программы к нам присоединилась Нина Маштакова, координатор программы набора приемных семей в поселок образовательного комплекса на берегу Чертугеевского залива города Иркутска. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, о чем мы поговорим? О проекте «Умная школа». Что-то мы уже, многие из нас слышали об этом проекте, но вот как-то комплексно объединить это все в одну картинку не получается. Но я думаю, вводную можно дать для наших слушателей и послушать справку.
Справка на радио «Комсомольская правда».
«Умная школа» – это образовательный комплекс, который строится на берегу Чертугеевского залива Иркутска. Туда включены коттеджи для 30 приемных семей, а также учебные корпуса, детский сад, начальная и старшая школа, спортивно-оздоровительный комплекс. Образовательный комплекс будет запущен к сентябрю 2019 года. Он рассчитан на прием 1022 учеников, 150 из которых – дети из приемных семей, участвующих в проекте. Расскажите, вот 150 из приемных семей планируется набирать, а остальные кто?
Остальные это обычные дети, которые придут в эту школу, как приходят в другие обычные школы. Сейчас мы как раз ведем программу набора в поселок приемных семей, чем я и занимаюсь. То есть, что касается самой школы и обучения в ней, этот вопрос будет чуть позже, начнется программа набора в саму школу. А сейчас мы набираем именно приемные семьи в поселок.
Расскажите поподробнее, как там планируется жить, вообще, как все это будет происходить?
Каждая приемная семья будет жить в своем коттедже двухэтажном с площадью 190 квадратных метров с придомовой территорией, где можно будет вести какое-то приусадебное хозяйство, какие-то свои, да, там делать мероприятия, проводить. И у каждой семьи будут, ну, соответственно, достаточно комфортные условия для проживания. Наши ожидания, что в поселке будут жить семьи, мы назовем их многодетными, но начать именно участвовать в этой программе могут семьи, у которых есть хотя бы один приемный ребенок. То есть они могут заехать в поселок, если пройдут программу набора. Но мы ожидаем, что в течение первых двух лет проживания в поселке они примут в семью еще детей, так, чтобы их было как минимум пятеро в семье.
Можно услышать поподробнее, что это за домики, насколько они комфортабельные, сколько, ну, примерно их площадь, и планируется ли брать за это арендную плату?
Это комфортабельные дома, полностью благоустроенные, с двумя ванными комнатами, с несколькими комнатами для проживания, с хорошим холлом, где может собраться вся семья полностью. Площадь 190 квадратов, и они будут даны в безвозмездную аренду приемным семьям, но семья будет сама платить коммунальные платежи.
Вот хотелось бы уточнить, 190 квадратных метров – это несколько семей предполагается жить, ну, на правах коммуны или как?
Нет, 190 квадратных метров – это одна семья, в которой в среднем 5-6 детей, хотя могут принять участие и семьи, в которых больше детей, если они готовы разместить всю свою семью на территории такого коттеджа.
Но вы тут уже упомянули, что в программе могут принять участие семья, в которой есть хотя бы один приемный ребенок. Ну вот, допустим, молодые родители усыновили или удочерили ребенка, могут ли они, вот, три человека претендовать на коттедж площадью 190 квадратных метров?
Да, они могут претендовать на этот коттедж, но в течение первых двух лет проживания в поселке они должны быть готовы принять в семью еще детей. То есть вместе с кровными детьми в семье должно через два года проживания в поселке быть как минимум пятеро детей.
Скажите, пожалуйста, а какие вообще еще объекты инфраструктуры? Ну, наверное, этот вопрос тоже заботит тех, кто, возможно, планирует принять участие в вашей программе. Ну, то есть, да, что еще есть на территории поселка, который строится на территории Чертугеевского залива, то есть есть ли там спортивный зал, например, есть ли там аптека, ну и прочие
учреждения? Да, конечно, инфраструктура поселка будет развита, то есть сам образовательный комплекс уже предполагает, что там будут и спортивные залы, и бассейны, и спортивные площадки. И, конечно же, сами приемные семьи, они будут решать вообще, что им нужно в этом поселке, они смогут развивать свою инфраструктуру, в том числе вести свое собственное предпринимательское дело какое-то. Это все вот будет в том числе и на усмотрение семей, которые проживают в поселке.
И напомните, вот набор уже начался, и сколько реально семей уже подали заявки?
Сейчас порядка 80 заявок у нас. Набор начался 23 августа, и он продлится до 22 октября. 22 октября – последний день.
Ну и отобрать нужно 30 семей.
Да, 20 семей заедут уже в 2019 году, и еще 10 домов будут сданы примерно через год после начала действия поселка, и у нас будет еще какое-то резервное количество семей, которые заедут еще через год, получается.
И по какому принципу планируется отбирать семьи?
Вы знаете, это должна быть семья ресурсная для того, чтобы они могли принимать еще детей в семьи, да, то есть нужно понимать, что это будут семьи, профессионально ориентированные на приемное родительство. Они смогут сами развиваться в этом направлении, они смогут помогать в этом другим приемным семьям, которые, возможно, идут вот к пути многодетного приемного родительства.
Для меня, для глупого человека, поясните, что значит ресурсные семьи, ну вот конкретно какие качества должны быть вот у мамы и папы, чтобы они могли бы взять и принять участие в этом проекте, как они могут помочь остальным приемным семьям.
Угу. Тут, наверное, вы знаете, трудно сказать о каких-то конкретных качествах, перечислить их, потому что, наверное, у каждой семьи есть какие-то свои качества, которые их отличают в выгодную сторону. Но прежде всего это должна быть семья, которая готова воспитывать приемных детей, которая понимает, что это такое, почему для нас сейчас важное условие, чтобы у семьи был уже опыт воспитания приемных детей, которые понимают, что это такое, которые уже прошли какой-то определенный путь и которые могут поделиться своим опытом, которые готовы дальше идти в этом же направлении.
Вы знаете, сейчас остро стоит эта тема, и нет смысла ее замалчивать, о том, что ну, есть такие недобросовестные приемные семьи, в которые набирают детей ну, только ради выплаты пособия. И в этом, наверное, у них нету каких-то родительских инстинктов или желания воспитать ребенка, сделать его хорошим человеком, а просто чтобы вот существовать на эти средства. Так, собственно, и люди эти тоже далеко не глупые, они могут маскироваться и самыми, ну, наверное, хорошими мотивами обосновывать свои поступки и желание брать детей из детдома, например, но все-таки оставаясь при этом корыстными людьми.
Вы знаете, на самом деле размер пособий, и вот в нашей области в частности, настолько мал, что говорить о какой-то корысти тут на самом деле сложно.
Но ведь такие семьи все равно ведь есть.
Возможно, у кого-то есть первоначально какой-то мотив финансовый, но я думаю, что эти семьи очень быстро понимают, что это не способ заработка, потому что на ребенка уходит гораздо больше денег, чем получается пособие на него.
Вы в этом убеждены?
Абсолютно.
Скажите, пожалуйста, ну вот такой гигантский, ну, по-другому не сказать, гигантский образовательный комплекс, на это, наверное, должны быть выделяться большие деньги. Так, собственно, откуда финансирование?
Это благотворительный проект. Он существует на средства российского предпринимателя и мецената Альберта Авдаляна. И полностью существует именно как благотворительный проект. Создан фонд «Новый дом», который занимается строительством домов и образовательного комплекса. И на средства этого фонда будут в том числе, будет оказана помощь в переезде приемным семьям, на этапе стажировки, вот, которая у нас будет проходить перед переездом в поселок. То есть это все полностью благотворительный проект.
Скажите, пожалуйста, вот конкретнее, я попрошу вас дать все явки, пароли, адреса, телефоны. Собственно, как к вам попасть? Как записаться в эту очередь, которая и так уже не маленькая, для того, чтобы попасть в этот проект?
Для того, чтобы попасть в проект, подать заявку нужно на нашем сайте поселок.умная-школа.рф. Там сразу же можно найти ссылочку на регистрацию. Она очень простая, буквально вносите фамилию, имя, электронную почту и телефон. И я позвоню вам в течение нескольких дней для того, чтобы зарегистрировать в нашей базе, и вы получите уже первые задания по программе набора.
Ну, может быть, еще какой-нибудь телефон проговорить? Все-таки, ну, далеко не все, хоть это и странно, пользуются сейчас интернетом.
Телефон 8-914-001-67-45.
Вот, готовясь к эфиру, мне вспомнился этот фрагмент. Давайте послушаем.
Ты что, читал Достоевского?
Читал. Преступление, наказание.
Ну, а вообще книжки читать? Неа.
Неа.
Ага. Ну, а мечта у тебя есть?
Мечта?
Мечта.
Нажраться от пуза.
Мама, заварите нам свежего морковного. Нажраться, это понятно. Ну, а еще что-нибудь хочется?
Скатерку спереть у вас. И сконстролить из нее рубаху красную. Шик?
Шик. Так, все?
Сбежать от седа. Во какой у меня мечта.
Вот свеженький, горячий. Пей, детка, пей.
Мама, спасибо.
Ну, может, дней 5 поживу.
Вот, собственно, в этом фрагменте озвучена проблема вообще воспитания подростка, в том числе тех, кто остался без попечения родителей. Вот, с одной стороны, у ребенка глаза горят, знает и Достоевского, интересуется и музыкой и так далее. Но вот, с другой стороны, показательно демонстрирует пренебрежительное отношение ко всему вокруг. Из него так и прет бунтарство, желание переделать все и вся под себя. И как с этим быть, какие у вас в умной школе планируется применять методы воспитания? И можете ли вы об этом сказать?
Да, вы знаете, это очень хороший вопрос. Приемные дети, они не всегда похожи на детей кровных, у них есть определенные проблемы из-за того, что они прошли в своей жизни через травму. На территории поселка будет центр сопровождения, где будут специалисты, которые будут помогать тоже на безвозмездной основе родителям в вопросах воспитания приемных детей. Если будут какие-то конфликтные ситуации, какие-то сложные ситуации возникать, то семья может всегда обратиться за помощью и эту помощь получит, конечно.
Я напоминаю вам, уважаемые слушатели, что в этой программе с нами была Нина Маштакова, координатор программы набора приемных семей в поселок образовательного комплекса на берегу Чертугеевского залива Иркутска. Говорили мы о проекте «Умная школа».
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. В этой части программы будем говорить о прекрасном, об искусстве. А теплый летний вечер, городской парк. Он присел на скамейку отдохнуть, она просто проходила мимо. Случайная встреча, бурное начало и страстное выяснение отношений. 17 октября в драматическом театре имени Хлопкова дают спектакль «Скамейка».
Ты уже был у меня в гостях, я сказала. Что, память отшибли?
Я?
Да.
Я был?
Ты был. Ты был, ты. Может, мне голой раздеться, чтобы ты меня узнал.
Ну и сегодня у меня в студии мои соведущие, это Дарья Горбунова и Дмитрий Акимов, артисты драматического театра имени Хлопкова. Вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. В репертуаре драмтеатра появился этот спектакль, если я не ошибаюсь, в мае 2016 года. И тогда режиссер-постановщик Сергей Тищенко вот так охарактеризовал этот жанр.
Женщина главная в жизни, вообще всей, всего живого на земле – женщина. Поэтому все женщины. Мы когда начинали делать этот спектакль и собрались в первый день, я сказал, мы должны ответить с вами на три вопроса. У женщины два вопроса – это почему и за что. А у мужчины один – она или не она.
Вы знаете, вот за те полтора года, что спектакль вы играете, над ним работаете, удалось найти хотя бы на один из этих вопросов какие-то ответы?
Ну, вообще в искусстве как бы важно задавать правильные вопросы, находить правильные ответы, поэтому мы все еще в поиске. Когда найдем, тогда, наверное, нужно будет снимать уже этот спектакль, если мы найдем ответ на эти вопросы.
Знаете, вот спектакль живет, вы сказали, полтора года, да, уже? А для меня это вот буквально опыт жизни в этом спектакле несколько дней назад начался. У меня был год, поэтому, наверное, ответы на эти вопросы я только начинаю находить, только начинаю задавать, потому что такого репетиционного большого периода у меня не было. Когда вводили меня актеры, Дмитрий, он мне об этом говорил, над чем надо думать, на что надо отвечать, что надо искать. Почему вот так вот в жизни все получается? Почему все так сложно? Почему такое противостояние внутреннее, конфликт внутренний? Ведь интереснее, наверное, больше всего, когда самые интересные конфликты, это не когда мы ругаемся и выясняем, а когда внутри человека что-то хочется, но что-то не может. Когда вот это происходит, тогда, наверное, это интереснее всего.
А вы знаете, вопрос для наших слушателей, кто не в курсе сюжетной линии, не в курсе, о чем этот спектакль, все-таки для кого, чтобы что, кому он будет интересен?
Мне кажется, он будет интересен каждому, кто когда-либо соприкасался с этим чувством любви. В большей степени, конечно, старшему поколению это, мне кажется, будет интересно и полезно, потому что мы играем-то про людей, у которых за плечами какой-то есть опыт жизненный, какие-то травмы, вот именно связанные с этим чувством. Ну, также и молодому поколению будет интересно, мне кажется, посмотреть на На то, наверное, как не надо.
Вы знаете, еще интересный такой вопрос. Дарья только входит, да, вот в этот спектакль. Ага. Вы давно над ним работаете, вот за эти полтора года. А он как-то изменился? Я даже не говорю о сюжетной, опять же, линии, а вот по вашим ощущениям, все-таки полтора года, и сам артист меняется и как человек, да, и как профессионал. Вот как сам спектакль трансформировался за это время?
Вообще, это, наверное, одна из основных задач артиста, чтобы он не стоял на месте в своей профессии, а постоянно развивался, в том числе и работа в спектакле. Она всегда сопровождается доработками, изменениями. Кардинально рисунок спектакля, он не меняется, он только улучшается. Конечно, если любить этот спектакль, относиться к нему с каким-то уважением, то он будет только расти и набирать. И так, мне кажется, происходит со спектаклем «Скамейка». За эти полтора года, ну да, и осмысление, и понимание каких-то вещей. Мы вот с Дарьей работали над вводом в этот спектакль. Я для себя так материал в голове прокручиваю, там анализирую, и понимаю, что раз, вот открылись какие-то новые дверцы смысловые, которых я раньше, допустим, не замечал или на которых не делал акцент. А для себя открываешь все время какие-то новые ходы, новые ключики находишь. А вообще, как таковой, театр — это же живое искусство, и каждый спектакль, он разный. Ни один спектакль не похож на другой. Хоть играй его 150 раз, хоть 200, они все разные, они все как живой организм.
Ну, под кальку невозможно.
Конечно, конечно. Я проснулся сегодня, допустим, с утра, у меня, ну, какое-то другое настроение, философическое. И все. И по-другому пойдет спектакль. Или наоборот, игривое какое-то настроение. Тоже пойдет по-другому спектакль. Мы же живые люди.
Они роботы.
Да, Дарья выходит на сцену, а у нее партнер в игривом настроении сегодня, да?
Ну, в соответствии с этим надо будет...
А вот тут уже надо играть.
Распределяться.
Всем интереснее будет послушать еще один фрагмент. Это интервью как раз ваше, Дмитрий, которое вы давали в 2016 году.
Как интересно.
Попытка была очеловечить этих персонажей, сделать их живыми и не выносить какой-то им вердикт, оправдывать их в действиях. Вот это самое важное, ведь мы же тоже постоянно... Что мы лучше всего умеем делать?
Оправдываться.
Оправдываться.
Ну, все так.
Все так.
Конечно. От слов своих не отрекаюсь. Все так, просто можно добавить. Вот мы с Дашей отыграли спектакль недавно, тоже «Скамейку», и вышли после спектакля за кулисы. Все равно какие-то ориентиры Дарье надо помогать выстраивать. И я ей говорю, понимаешь, что она в финале осознает? Она осознает, что ему, вот этому персонажу, возможно, гораздо труднее и сложнее, чем ей живется. И вот такие нюансы мы, конечно, прорабатываем постоянно. Постоянно идет живой обмен энергиями, особенно когда ты выходишь на площадку, и с первой секунды начинается общение с залом. Невольно между нами натягивается эта альтруистическая дуга. Зрители в зале не думают о колбасе и кофе, как говорится. Забывают о каких-то своих насущных проблемах и начинают действительно сопереживать. Мы на сцене переживаем, а зритель в зале сопереживает. Это же основная традиция русского психологического театра, которая делает человека лучше, чище, заставляет его сострадать. Когда человек начинает ощущать себя лучше.
Популярен в свое время был жанр радиоспектакля, и учитывая, что сегодня в нашей студии артисты, актеры, не могу не попросить вас исполнить небольшой фрагмент любой на ваше усмотрение из спектакля «Скамейка».
Давайте попробуем. Так, с чего бы начать?
Экспромтом.
Экспромтом. Дмитрий. Прошу. С какой стороны вы прикажете мне расположиться? Вот, например, моя бывшая жена по кличке Холера всегда требовала, чтобы я сидел слева, а вы как любите?
А мне все равно.
Тогда я сяду справа, чтобы у нас с вами все было наоборот. Между прочим, могу вам сказать по большому секрету, что меня зовут Николай.
Как? Как?
Николай, Коля, а вас?
А меня... А зачем вам мое имя, если вот я вся перед вами?
О, радость моя, да я вижу, что вы из тех женщин, которым важна не форма, а суть, это очень хорошо.
Но вы из каких мужчин?
Я мужчина свободный.
Да?
Да, я сам себе хозяин.
Вот сам себе сколько угодно, только мной не надо хозяйничать. Извините. Уберите руки.
Извините.
Я сказала, уберите руки.
В командировку на 3 месяца, мне уже снятся кошмары, я могу попасть в сумасшедший дом, я уже озверел.
Да отпустите же меня! Какая сволочь.
Так.
Спасибо.
Дарья, какая ваша героиня?
Безумно наивная.
Тоже смотрела фрагменты этого спектакля. Целиком, к сожалению, я его еще не видела. Но вот я думаю, 17 октября буду ошибку эту исправлять, если билеты в кассе еще есть. А, да, пожалуй, это основное слово, основная характеристика — наивная. Таких сейчас практически женщин ты и не встретишь.
Да почему?
Не, почему? Да. Они есть, но их очень мало, наверное, потому что наша жизнь немножко диктует.
Мне кажется, здесь она живет по принципу «я сам обманываться рад», как сказал Пушкин, вот поэтому.
Обманываться рад, но так хочется не обманываться, а хочется верить, что есть то настоящее, которое будет любить, которого хочешь любить, которому хочется отдать. А тут возникает очень много всяких препятствий, недоговоренностей, тайн, с которыми она сталкивается.
Вы знаете, мне еще тут на ушко нашептали, что случались и курьезные случаи, когда однажды актрисе постирали платье, оно село, и, собственно, из-за того, что платье село, пришлось спектакль отменить. Было такое?
Ой, я не помню уже.
Ну, это не со мной.
Я не помню, на самом деле. Театр такой механизм, где бывают всяческие ситуации, и курьезные, и грустные, и веселые. Поэтому я вот так, навскидку, не вспомню даже. Возможно.
Меня просто удивило, неужели нельзя было найти что-то похожее? Похожее платье, по стилистике. Наверняка у костюмеров там запас различных вариантов. Ну и все-таки отыграть спектакль.
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, почему так не случилось. Но я думаю, может быть, следовали какой-то стилистике спектакля, и поэтому решили его не разрушать. Спектакль — живой организм, его очень легко повредить чем-то извне привнесенным, чем-то неосторожным, и может все сломаться в секунду. Поэтому мы достаточно бережно относимся к каким-то таким вещам.
А зрители, которые приходят на скамейку, на этот спектакль, они проникаются им?
Смеются.
Смеются?
Ну и не только смеются.
Конечно, не только. Я не договорил просто. И смеются, и сопереживают, и иногда я краем уха, ну, то есть, как бы, внимание в зале все равно существует какое-то, снимание энергии живой со зрителя. И я иногда такие вот разгневанные возгласы со стороны женщин в адрес своего персонажа иногда до меня долетают. Какой я такой плохой, обманываю такую хорошую девушку.
И вот буквально после вот спектакля, который был на днях, в гардеробе две женщины очень яро выясняли, приворожила ли его жена, почему он уходит к жене, то ли я приворожила. В общем,
как,
есть реакция.
Как про живых людей разговаривают.
Да, в спину могут плюнуть, да?
Нет, мы призываем зрителя, во-первых, не говорить на спектаклях, отключать мобильные устройства.
Вот-вот.
И не плевать артисту в спину. Все-таки помните, что мы живые люди, мы так или иначе создаем персонажа на сцене, а это не мы сами.
Кстати, о культуре зрителя тоже хотела с вами поговорить. Я подписана в Инстаграме на Анастасию Самбурскую. Вот недавно она выставила гневный пост о том, что во время гастроли в Минске два фотографа, которые расположились в первом ряду, фотографировали со вспышкой, между собой обсуждали, показывая, вот получилась фотография, не получилась. И это очень задело всю группу. На спектаклях нашем в Иркутском театре бывает, что зритель ведет себя неподобающим.
Всякие ситуации бывают. Но в большей степени я могу сказать, что наш иркутский зритель самый лучший
культурный
зритель. Очень внимательный,
благодарный,
очень чуткий. Столько внимания ты снимаешь, когда находишься на сцене.
По поводу телефонов, они иногда играют и положительную роль. У нас был такой момент, когда на спектакле отключили свет, и зрители достали свои телефоны и начали светить. Никто не уходил, а понимающие отнеслись к этой ситуации.
И доиграли до конца.
Да, и доиграли до конца. Но потом дали свет. Угу. Небольшой был перерыв, но все равно какое-то подключение даже со стороны зрителей было.
Наш зритель воспитан театром, и у нас очень хорошие, замечательные, мне кажется, театральные традиции в городе. Многие приезжие труппы, артисты, режиссеры очень отмечают тот уровень культуры зрителя, который воспитал, в том числе и Иркутский академический драматический театр.
Ну что ж, спасибо большое слушателям. Напоминаю, что мои соведущие сегодня Дарья Горбунова и Дмитрий Акимов, артисты драматического театра имени Охлопкова. Вам спасибо, благодарных зрителей, отличных ролей, всегда хорошего настроения.
Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня в программе мы объясняем и развенчиваем мифы обо всем неопознанном летающем. Сергей Ректорович Язев, директор астрономической обсерватории ИГУ, у нас в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Какие вполне объяснимые явления жители чаще всего принимают за летающие тарелки? Постараемся с научной точки зрения объяснить загадочные явления на Байкале и порассуждаем, одни ли мы в космосе.
Гигантское количество наблюдений неопознанных летающих объектов, вот, они объясняются на самом деле, как ни странно, достаточно просто. То есть это проявлениями земной ракетной космической техники. И, конечно, все зависит от проекции, как мы смотрим. И когда кажется, что вот, значит, они отлетели в сторону яркие точки, а потом собрались вместе. На самом деле это мы смотрим снизу, это все на огромной высоте. Проекция может оказаться такой, что будет создаваться впечатление, что они сходятся, и что они расходятся, и все что угодно.
А, Сергей Викторович, да, в продолжении темы все-таки я предлагаю все точки над «и» расставить и пояснить нашим слушателям. Уфология – это не наука.
Уфология – это не наука, но не потому, что кому-то она там нравится, кому-то не нравится, потому что существуют некие принципы, будем так говорить, по которым мы отличаем науку от ненауки. Вот любое научное высказывание, оно в конечном итоге строится на гигантском количестве доказательств. То есть нельзя ничего сказать вот просто так, что вот я думаю, что так, потому что…
Предполагаю, значит, и
предполагаю,
так далее.
Ну, можно сказать, ну, тебе скажут, прекрасно, ты предполагаешь, но какие доказательства, какая логика тут, значит, будет и так далее, и так далее. Вот, и этим уфология отличается от науки, потому что как раз уфология доказательствами особенно и не пользуется. И когда уфолог видит что-то на небе и говорит, что он видел НЛО, но на самом-то деле он уже считает, что он знает, что это такое.
Что он его опознал,
да.
Этот летательный объект.
Да, а на самом деле получается так, что если кто-то не опознал какой-то объект на небе, то в большинстве случаев это проблема того, кто не опознал этот объект. А другой человек, другой, ну, специалист, то есть у нас в стране, например, есть специалисты, я просто знаю лично людей, которые получают зарплату, так сказать, вот за исследование вот всех этих вещей. Ну, например, Юрий Витальевич Платов из Института земного магнетизма и ноосферы распространения радиоволн, который в давние, еще там в начале 1978 года, там Академия наук его поручила курировать эти вещи, собиралась база данных, он сам выезжал на места, там опрашивал очевидцев. Ну и фактически вопрос был решен уже где-то к 80-му году, на самом деле, когда стало ясно, что там до 90 с лишним процентов всех наблюдений – это просто проявление ракетной техники. Обычно это вызывает возмущение, как это так, что же я не отличу ракету? Не отличите. Действительно так, потому что когда мы смотрим на небо и видим что-то там летящее, скажем, движущееся, саму ракету мы уже не видим. Она на огромном расстоянии. Это или след, или это еще работает двигатель на большой высоте. Вот там, значит, скажем, в сентябре 90-го года, я помню, было громадное количество людей, которые наблюдали в Иркутской области такое явление. Это сентябрь, это где-то часов 8 вечера, по-моему. Я начал разбираться, что это такое. Вот. Ну и потом один английский эксперт мне написал.
Британский ученый,
ну, без всяких на этот раз кавычек, действительно сообщил, что был пуск ракеты СС-20, баллистической ракеты испытательной, значит, с Байконура на Камчатку. Она шла через Иркутскую область. Разделение ступеней происходило как раз на огромной высоте. И то, что одновременно видели и в Иркутске, и в Братске, скажем, письма приходило, это как раз свидетельство тому, что это было на очень большой высоте. То есть это не то, что над нами что-то там летает там и так далее. Ну а сейчас, если говорить о всяких квадрокоптерах в немыслимых количествах, что только сейчас не летает. Вот эти фонарики, которые там китайские запускаются.
Да, вот, там. Кстати, я смотрю, статья в «Аргументах и фактах», она за 2011 год. Сергей Волков, журналист, на Ольхон поехал, тоже хотел там НЛО наблюдать. Все снял, наблюдал, ждал 2 часа, пока вернется вот этот какой-то непонятный шар. Потом выяснилось, фонарики те же самые.
Ну, конечно. А когда этот фонарик вдруг загорится, это феерическое зрелище на самом деле, там прямо открытое пламя, там выглядит это издали очень, так сказать, занимательно.
Как вы считаете, в чем феномен популярности этой лжи науки или этого направления, как уфология? Почему люди охотно верят и ведутся?
Во все времена людям хочется чего-то вот такого. Там в 19 веке всерьез говорили там о леших, допустим, о каких-то там неопознанных сущностях, которые живут в лесу, которые там очень трудно увидеть и так так далее. Даже в энциклопедических словарях там присутствовали описания, что такое леший, там его повадки, там, значит, и так далее, и так далее. Но у каждого века получается, что вот свои былички, свои мифы, свои какие-то вот эти странности, в которые хотелось бы верить, которые, может быть, чуть-чуть боятся, или наоборот, на которые хотелось бы надеяться. А во-вторых, я думаю, что все-таки средства массовой информации, как бы там к ним не относиться...
Подогревают интерес?
Подогревают интерес, да. Некоторое время тому назад была ситуация, когда к нам на астрономическую обсерваторию звонила женщина, я уже узнаю ее по голосу. Вот она пожилая, она, как говорит, она болеет и так далее. Но она, так сказать, из аудитории ТВ-3. И вот как она увидит очередное сообщение про то, что там пришельцы вот-вот, значит, высадятся, или летит астероид, и всем скоро крышка там и так далее. Она переживает, она звонит нам и спрашивает, правда ли. И мы каждый раз и говорим, неправда. А что же вы слушаете, что же вы смотрите вот эту передачу, спрашиваю я. Ну вот, значит, нам интересно, вот смотрим. Ну, к сожалению, получается так, что некоторые каналы эксплуатируют вот этот интерес. Вот, они прекрасно знают сами, что никаких НЛО на самом деле... Ну, точнее так, НЛО есть, безусловно, да? Но именно как неопознанные кем-то объектом. А вот то, что они имеют какое-то отношение к каким-то пришельцам из космоса, вот это более чем сомнительно.
Продолжение темы о мифах. В начале 2000-х вышла в печать ваша книжка. Она называется «Мифы минувшего века». И вы там как раз развенчивали различные истории. В том числе объясняли... природу видеоматериалов, которые появляются, где якобы изображены какие-то объекты. Выясняется же, большинство из них – это фальшивка.
Да, действительно, фальшивок очень много. Если мы посмотрим на сайты уфологов, да, то там есть просто хорошо известные изображения, которые, ну, доказано уже очень давно, что это фальшивка. Я сам когда-то в раннем молодости, так сказать, занимался изготовлением таких фальшивок.
Зачем, Сергей Аркадьевич?
Ну, к 1 апрелю, например, в одной из газет иркутской, значит, мы публиковали снимок, как тарелка летит над Байкалом. Была крышка от фотобачка, подвешенная на леске. Значит, я это сфотографировал на фоне облаков. На фоне серых облаков леска была не видна, поэтому было полное впечатление. Никакого фотошопа еще тогда не существовало, никаких фотоприемов. Это был натуральный снимок. Ну, а потом газета на следующий день отказалась печатать опровержение. Я сказал, ну все, пошутили, 1 апреля, теперь давайте Нет, не будем писать. До сих пор есть люди, которые этот снимок вспоминают, думая, что это правда. Такого очень много, на самом деле. А в наше время на компьютере вот любой школьник сделает великолепную картинку, которую вы не отличите, правда это или неправда. Тем не менее, есть большое количество наблюдений, которые реальны абсолютно. Ну, я сам видел очень много раз, так сказать, то, что другой человек, который не знает, что это такое, счел бы за корабль пришельцев. Но, тем не менее, в ряде случаев это никакие не корабли пришельцев, и специалисты просто в лед сходу определяют, что это такое. То есть, это либо там шар-пилот, воздушный шар, значит, с лампочкой такие есть. То ли это действительно эффекты, связанные с отделением ступени ракеты, когда еще двигатель работает на большой высоте. И самолеты с большого расстояния, и вертолеты, и автомобили, и природные явления на самом деле. Да, то есть тут есть всякие эффекты, связанные со свечением в атмосфере. Ну, скажем, вот те же самые полярные сияния, которые крайне редко, но все-таки во время повышенного уровня солнечной активности бывают и у нас в Иркутске. В октябре 1989 года была серия крупнейших вспышек на Солнце, вызвавшая мощнейшую магнитную бурю. Вот и красноватые такие сияния, так сказать, полярные в небе появлялись над Иркутской области, над Устердой, над Иркутском. И было тоже большое количество сообщений.
Одна из таких очень популярных историй, которая связана с нашим озером, с Байкалом, это некие загадочные круги на льду.
Одна из гипотез заключается в том, что, значит, это следствие некоего теплого течения, которое там поднимается такой столб теплой воды, поэтому толщина льда в этом месте, ну, она там, скажем, будет не 70 сантиметров, а 40 сантиметров. Более прозрачный лед в этом месте, если смотреть с высоты, особенно из космоса, то создается ощущение, что это такое более темное место, значит, темный круг. Еще одна версия заключается в том, что это могут быть выходы газа со дна Байкала, подниматься, и в этом месте может получаться так, что лед будет немножко потоньше. То есть вызывает обычно вопрос не сам вот факт, факт, что какие-то темные пятна, почему они такие вот правильные, почему они такие круглые. Но вы же понимаете, что лед истончается снизу. То есть это не то, что там какая-то там кратер на льду, какая-то впадинка, да, просто он снизу, то есть вот теплыми течениями подмывается, размывается там, либо от газа, либо просто, так сказать, это теплое течение. Но связывать это уж с пришельцами, и с тем, что, значит, какие-то существа летели с других планет, там, может быть, тысячи лет, и ради чего они летели? А для того, чтобы, значит, потихонечку нарисовать там какой-то круг на льду, а потом тихо исчезнуть. Ну, это как-то неуважительно вообще к этим пришельцам, я бы сказал, как-то не очень умно они себя ведут тогда.
Ну что ж, спасибо большое, Сергей Арктурович, что нашли время и помогли нам разобраться со многими мифами. Спасибо.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».